Это Руслан Шевединов.
Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшей.
Ищите нас на главных подкаст-площадках.
Сами в этом убедитесь.
Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика». Каждую среду на нашем канале выходит наш подкаст, видео-версия нашего подкаста. Руслан Шевединов и Леонид Волков. Каждую среду с вами говорим о российской политике, разбираемся вглубь, что происходит, что самое важное, на что нам нужно обращать внимание. Спасибо, что вы с нами. Этот очередной выпуск только благодаря вашей поддержке создан. Мы его проводим для вас в прямом эфире сегодня, поэтому активно пишите в чат, присылайте свои вопросы, комментарии и не забывайте поставить палец вверх.
Может, даже на что-нибудь поотвечаем, если время будет. Действительно, в прямом эфире и по актуалочке не очень типично. Обычно мы все-таки записываем выпуски лучшей передачи о политике заранее и, соответственно, говорим не на текущие темы, а берем какой-то более широкий пласт вопросов, имеющих отношение к российской политике. Но сейчас много чего происходит, и мы все равно хотели делать такую тему про регионы, и поэтому решили ее сделать вот в прямом эфире в привязке к тому, что происходит прямо сейчас, потому что прямо сейчас российские регионы, вот кто горит, кто тонет. Точнее, сейчас тонут, потом через некоторое время начнут гореть, и все это совершенно, как обычно, непредсказуемо. Не могут российские чиновники спланировать ни паводок, ни лесные пожары, ни мусорные свалки, ни снег. Все это каждый раз становится удивительным сюрпризом, и мы видим раз за разом полную беспомощность региональных властей. Беспомощность, которую, кажется, стоит считать системным фактором, в том числе влияющим и на протестное настроение в российских регионах, и на политическую обстановку. В целом, вот так уже заведено. В регионах случается беда за бедой, местные власти не могут ничего решить и выглядят каждый раз очень жалобно и ничтожно. И нам хочется разобраться в формате нашем, в формате душного стрима, где мы вдаемся в детали для вас, самых преданных наших зрителей и слушателей. Хочется разобраться, как так происходит и почему так происходит, какие системные факторы за этим кроются. Почему так вышло, что в 2024 году все губернаторы российских регионов – это сыкливые импотенты? Если очень кратко, пользуясь прямым эфиром, тем, что заведомо меня никто не цензурирует, спрошу я.
Давай, и прежде, конечно, дадим в формате душного стрима вообще еще и справку. Мы будем говорить про региональные власти, прежде всего, конечно, про губернаторов, как самое высшее должностное лицо в регионах. В каждом отдельном регионе российских губернаторов можно поделить на условные группы, ставленники каких-то олигархических групп, представители крупного капитала, как говорится, просто технические кандидаты в более каких-то бедных регионах, которых Москва отправляет, либо назначает из местных для того, чтобы там обеспечивали нужный результат и занимались какой-то местной тематикой. Какую еще группу можно?
Путинские охранники есть. В целом есть группа губернаторов, которых отправляют себя показать. Которым кажется, или, по крайней мере, которые верят, которым сказали, что губернаторство – это очередная ступенька на пути к федеральной карьере. Те, которые ходят молодыми, перспективными, мечтают, естественно, о том, чтобы сделать карьеру в Москве. Им говорят, ты поработай там, и мы на тебя посмотрим. Алиханов калининградский, например. Или все эти одинаковые Никитины в одинаковых очках в Тамбове, в Нижнем Новгороде и так далее. Выходцы из школы губернатора Сергея Кириенко, где их научили в грязь шмякаться, ложиться под БТР и лизать начальственный сапог. Значит, после этого их отправляют по регионам и говорят, так, сынок, вот 4 года отпахай, и дальше тебя ждет уютное местечко в Москве, где можно много украсть. Сынки верят, мы не видим, чтобы, честно говоря, был какой-то реальный карьерный лифт, может быть, за исключением, даже не знаю, кто из губернаторов пошел на какую-то федеральную должность и чего-то серьезного добился за последнее время, что-то я не могу такое вспомнить. Даже тому же Собянину сколько лет, если не десятилетий, прочат какую-то серьезную федеральную позицию, и ничего не происходит. Но, тем не менее, амбиции-то высокие, люди чего-то хотят, и соответственно, верят в эти истории и отправляются куда-то тоже поработать. И в этой трясине братские могилы и гибнут. Губернаторский пост реально стал такой братской могилой политических амбиций. Если раньше губернаторы были, как мы с тобой много раз разбирали, политическими тяжеловесами, которые влияли на политику в стране, от Росселя до Рахимова, от Лужкова до Шаймиева, от Аяцкого до, кого еще в качестве можно примера привести, там, питерских губернаторов, то сейчас это вот такая последняя кадровая остановка для каких-то скорее записных неудачников, которым особенно ничего и не светит в российской политике. И вот это тоже транслируется в их отношениях, это тоже транслируется в том, как они работают, и это приводит к тому, что последствия катастроф становятся куда более катастрофическими. Ну, или, как ты правильно сказал, да, это олигархические кланы региональные, скажем, есть там, не знаю, семья, расширенная семья Шойгу. Вот у них есть Московская область, где Воробьев, сын друга Шойгу, есть Дальний Восток, где друзья Шойгу сидят и обеспечивают интересы его рыболовецкого бизнеса. Такая модель, да, по-прежнему тоже присутствует.
Ты еще понимаешь, когда сейчас я рассуждал о том, кто-то из них потом пошел для повышения, я вспомнил Решетникова, который...
А, ну да, Решетник. Вот хороший пример, да.
Такое
было. В Пермском
крае, а теперь человек в правительстве и довольно важную роль занимает.
Клак, да, говорят, что у Руслана не работает микрофон, вот они, накладки прямого эфира. Сейчас мы это все починим, но пока я скажу, что Руслан меня поправил, это мы хитро выключили микрофон в тот момент, когда Руслан нашел, как меня подловить на фактической неточности. Он вспомнил хороший пример регионала, который получил обещанное в виде московской карьеры. Это Максим Решетников. Собянинский региональный министр, он был Пермский край, к которому он не имел никакого отношения, но после одного срока выдернули назад в Москву уже московским министром экономического развития. То есть один такой пример есть, одна морковка перед глазами у амбициозных молодых чиновников подвешено. Но, конечно, управление чиновническим аппаратом происходит не по методу морковки, точнее, происходит по методу морковки спереди и морковки сзади. И морковка, которая не перед глазами, а в другом месте, она гораздо более серьезно выглядит. Количество губернаторов, которые перешли с повышения в Москву, вот можно пересчитать по пальцам одной руки, и то вряд ли, кроме Решетникова, вы кого-то еще вспомните. А вот количество губернаторов, которые получили уголовные дела, сели и пошли на очень серьезные сроки, это тут уже пальцев одной руки не хватит. Таких примеров гораздо больше. Поэтому та еще, честно говоря, профессия, а работать путинским губернатором. Удовольствие ниже среднего. Вот и получается, что идут на эту должность люди без особых лидерских качеств. Влияние на федеральную позицию они не оказывают. Всемогущего губернаторского лобби, каких-то горизонтальных связей между губернаторами тоже не формируется. Время губернаторов как политических тяжеловесов прошло. Платить за это приходится, как водится, людям, платить человеческими жизнями, платить трагедиями, потому что, ну еще раз, никто не собирается обвинять губернаторов, скажем, в наводнении или в лесном пожаре. Обвинять мы их будем и справедливо будем в реакции на эти катастрофы, в том, как они себя ведут. Потому что вот как мы разбирали на примере терактов в Крокусе Сити-Холла. Теракты происходят где угодно. Но последствия теракта стали такими трагическими, плачевными, такое большое количество жертв. Потому что реакция была ужасная. Потому что это получилось... после теракта получилась еще и зимняя вишня, когда люди задохнулись в подсобных помещениях и не все смогли найти дорогу. Ну, потому что, да, там путинские дружки Агаларова на земле путинского друга, точнее, шойговского ставленника Воробьева, что-то такое построили, вопросики обкашляли, порешали и построили так, как им было выгоднее, а не так, как нужно. С этим паводком то же самое. Паводок мог случиться, это природный форс-мажор. Но так как местные власти себя ведут, конечно, они делают все возможное, чтобы количество жертв увеличить. Вот об этом давайте сейчас дальше поговорим, когда Руслан наконец вернул себе право голоса.
Пожалуйста, напишите в комментариях, слышно ли меня теперь. Спасибо большое, что обратили внимание, что была проблема с микрофоном. Вот, слушай, это довольно важная тема. Мы много, не только мы, к слову, много кто прогнозировал, что вот на фоне войны Владимир Путин сместил свой взор на происходящее в российских регионах. Внутренняя политика ему стала чуть менее интересной, чем когда-либо. Там все...
Она и никогда не была ему сильно интересна.
И поэтому катастроф будет становиться как все больше и больше, в том числе техногенных, и в целом проблемы с изношенностью и ЖКХ, и других сфер социальной жизни российских регионов, оно никуда не девается, и сейчас это все стало прям очень наглядно видно. Зима, Подмосковье замерзало, крупные скандалы в больших городах Подмосковья. Этот год начался с больших акций протеста башкирского народа против Хабирова, который там всех закошмарил, и сейчас мы видим то, что происходит в Оренбургской области, но это на самом деле не только Оренбургская область, это потоп в Орске, все эти кадры вы видели, там более чем в 40 регионах сейчас есть подозрение, что вода дойдет, то есть прямо большая.
В Курганской области страшные вещи происходят, ну и ладно, как бы вот сейчас был Орск, там вода медленно прибывала, а в Оренбурге, которая гораздо больше города, она пребывает в ужасных темпах, уже тоже превысила все пороговые значения, происходит что-то страшное. Знаешь, что интересно? Я когда пошел читать новости про Орск, пошел на Википедию прочитать про Орск, и у меня глаз споткнулся вот на чем. Орск. Население 170 тысяч человек. Я такой, стоп. Но ведь у нас в Орске был штаб.
Да, был.
А почему я об этом задумался? Потому что, когда мы делали в 2017 году, придумывали штабы и как мы будем выстраивать штабы, формула была такая. Открываем штабы во всех городах с населением больше 200 тысяч, если в регионе нет города-миллионника. Почему такая была логика? Потому что нам надо было набрать не более чем 7500 с региона. Мы понимали, что если есть миллионник, то 7500 мы наберем в нем, и нет смысла открывать второй штаб, потому что зря потратим деньги. А если столица региона, город небольшой, то обязательно надо, и есть еще один крупный город, то обязательно надо открывать штаб и там. Поэтому, скажем, у нас не было штаба в Нижнем Тагиле, или в Магнитогорске, или в Набережных Челнах. Потому что мы понимали, что Казань, Челябинск и Екатеринбург, соответственно, нам дадут 70 тысяч подписей. Но, скажем, в Комсомольске-на-Амуре, в Старом Осколе, в Бийске и в Орске штабы были. Потому что Оренбург, Белгород, соответственно, Хабаровск и Барнаул. Не такие большие города. Мы боялись, что там могут быть трудности собирания 7,5 тысяч подписей. И, соответственно, по нашему плану мы открывали там второй штаб. То есть, еще в 2017 году, когда мы строили наш план открытия штабов, в Орске было больше 200 тысяч человек. Если быть точным, 215. Угу. Сейчас всего прошло 6 лет. 7 лет, там 170 тысяч населения, 175. То есть, без всякого, без войны и без не знаю чего, население Орска, блин, крупного промышленного центра, важного с точки зрения там, добывающей, нефтеперерабатывающей промышленности, уменьшилось на 20% за 7 лет. То есть, там какая-то адская депопуляция, депрессуха. Война, очевидно, внесла свой вклад, потому что Оренбургская область – бедный регион, и именно из таких гребут людей со страшной силой. Я говорю, мне бы не бросилось это в глаза, если бы я просто не помнил, что Орск был штабным городом и, соответственно, городом с населением больше 200 тысяч. То есть, это по всем меркам очень бедный и депрессивный регион, очень проблематичный, откуда люди валят просто со страшной силой или погибают и так далее. И вот туда приходит трагедия, и как реагируют на это местные власти? Ну, можно нарисовать такой, да, чек-лист как бы, или bullshit-bingo российского чиновника. Виноваты не мы. Главное, чтобы в Москве не узнали, потому что каждый чиновник знает, что его KPI, его показатель, по которому оценивают его эффективность, это не сколько он там даже налогов собрал или голосов, а заметно ли в Москве то, что происходит в регионе. Если незаметно, то у него все в порядке, никто не обратит внимания. Вот, что еще относится к... Ну, конечно, да, там, что Путин все делает правильно, слава Путину, слава МЧС. Ну, вот здесь все эти пункты этого чиновничьего бинго были выполнены немедленно. Плотину прогрызли грызуны, дамбу.
Разворовали люди.
Виноваты грызуны. Значит, у российских чиновников оказались. Вот, значит, дальше Денис Паслер, губернатор Оренбургской области, заходя на встречу с жителями Орска первого, что говорит, ну-ка, телефоны все убрали. Это инстинкт, просто чиновничий инстинкт, потому что ему важно не попасть ни в какие сводки. Ему важно, чтобы какое-нибудь видео с ним, он не уверен в себе, он боится, вдруг что-нибудь скажет не то, видео завирусится. Ему надо, чтобы это не попало куда-то федеральные эфиры, не легло на стол Путину в какую-то подборку. У него один избиратель, его только Путин волнует, и чтобы не было гнева, и чтобы его не сделали крайним, чтобы его не назначили ответственным за это. Ну и дальше, конечно, звоним, чтобы приехало начальство из МЧС, как будто там министр чрезвычайных ситуаций что-то реальное может сделать, чтобы приехали какие-то люди из Москвы, чтобы себя переложить ответственность, и чтобы там министр МЧС в красивых куртках, позируя на фоне паводка, говорили, ну, вода уходит, потому что мы тут приехали и вовремя вмешались. Никакие реальные вопросы, там, расселение, компенсации, эвакуации, своевременное оповещение своевременного, разумеется, не решаются, потому что это не входит в сферу интересов назначенных Путиным губернаторов.
Я как раз хотел сказать про то, что то самое пресловутое страшная дата 24 февраля 2022 года еще изменила, как мне кажется, и без того бессмысленную функцию этих самых губернаторов. Российские губернаторы сейчас выполняют реально для Кремля важную цель. У них не допустить каких-то локальных протестов, обеспечить нужный процент на любых выборах Путину и Единой России. И третье, набор пушечного мяса для Путина и Шойгу, для того, чтобы люди ехали убивать и умирать в Украину. И вот это главная задача сегодняшних российских губернаторов. А там творите, что хотите у себя на земле, а никто их не трогает. Это как раз тоже многое поменялось. Если ты помнишь, раньше такие страшные трагедии, аналогично тому, что происходит сейчас, ну, не берусь оценить, да, наверное, зимняя вишня, большее количество погибших, поэтому это страшная была трагедия. И тогда убрали Тулиева. После всего его, именно его выходки, я не думаю, что из-за случившегося пожара, а именно из-за того, как он вел себя с местными жителями, обвинив всех в бузатерстве. Сейчас Пассеру все сойдет с рук. Хабиров открыто издевается над протестующими, которые выходят в Башкирии. Там убивают активиста, там сажают журналистов. Путин встречается с Хабировым вчера и говорит, как дела у вас, Радий? Идете на второй срок? Я вас поддерживаю. Вот эти кадры из Кремля. Это довольно возмутительная штука, как Владимир Путин наоборот, поощряет теперь какие-то совсем откровенно наглые действия.
Там трое убитых уже активистов. Такого, конечно, такого не было еще. Омерзительные рожи, конечно. Зачем мы их только показываем? Но я хочу сказать, что я не согласен, Руслан, с твоей оценкой.
Давай, как раз интересно, для чего они
я
вообще
с тобой хочу поспорить. Я считаю, что Денис Паслер будет жестоко наказан. Показательно и жестоко наказан.
Так.
Он пойдет на второй срок.
Ну, это, конечно, очень жестко. Паслер – это довольно интересный прикол. В том, что это же Свердловский, насколько я понимаю, ставленник Фиксибергов.
Да, ты просто привел пример с Тулеевым. Ну, то есть, то, что Тулеев абсолютно там, выживший из ума. Угу. И Тулеев всю дорогу держался на том, что он рисовал Путину реально чеченский процент. Там 96% больше, чем в Чечне рисовал. И в крупном регионе. И поэтому Путин его терпел, но искал способа избавиться. Отдать важный стратегический регион своему родственнику. И зимняя вишня стала поводом выгнать к чертовой матери Тулеева и назначить, собственно, губернатора Цивилева, который муж путинской племянницы.
У меня есть подтверждение моей гипотезы.
Подожди. Потому, что раньше то есть, было. Тулеев хотел удержаться в Кемерово, а Путин его выгнал. А Денис Паслер, наоборот, не хочет сидеть в Оренбурге, и именно поэтому он будет жестоко наказан тем, что ему придется там оставаться. А Денис Паслер действительно выходец из Свердловской области, он на 2 года меня старше, у меня с ним есть довольно много общих знакомых друзей, он с севера области, из Североуральска, был таким молодым перспективным единороссом, но при этом работал в газовой отрасли. Он, у него и отец, и сам он ну, такой как бы вот газовик-строитель. Работал в разных компаниях около газпромовских и уралтрансгазовских. Работал, как мне говорят общие знакомые, вполне себе хорошо. Там звезд с неба не хватало, но вполне себе толковый, нормальный такой менеджер среднего звена или даже не только среднего был. Вот. И то, что его отправили в Оренбург, в депрессивный регион, губернаторить, это, конечно, было как гром среди ясного неба. Вообще, такие нормальные менеджеры из Свердловской области почему-то пользуются в этом смысле у Путина спросом. Можно вспомнить и Носова, главу Нижнего Тагила, которого отправили в Магадан. Он там сидит, бедняжка, все проклинает. Это я тоже достоверно знаю, потому что, в общем-то, сибарит и гурман Сергей Носов, так сказать, в Магадане, который в 3 раза меньше, чем Нижний Тагил, которым он руководил, вся область Магаданская в 3 раза меньше, чем один город Нижний Тагил. не может развернуться и проклинает все, почем зря. Там Сашу Буркова отправляли губернатором в Омскую область, тоже на один срок. И вот этого Паслера в какой-то момент его вызвали и сказали, так, а ты поедешь губернатором в Оренбургскую область. Я точно знаю, что он не хотел, что он отбрыкивался, отбивался, но как бы Путин уже нет, не скажешь. Вот. И я думаю, что он мечтал уже оттуда как-то свалить наконец-то из опостылевшего Оренбурга. Я уверен, что сейчас ему скажут, нет, ты сиди, потому что иначе что получится? Это можно губернаторов непопулярных там, в отставку отправлять из-за того, что они плохо справляются с кризисом, с природной катастрофой? Нет, так не положено.
Да, так не положено именно на фоне катастрофы, но всегда, опять, я могу примеры приводить. Это довольно с хорошей памятью. Бывал Меркушкин, помнишь, скандальный в Самарской области.
Потом... Он был в Мордовии, он был лет 15 в Мордовии, а потом вдруг его перебросили на
Самару. Очень скандальный. Самару. Про него постоянно ходила пресса, его критиковали, его убрали. Он делал какие-то одиозные заявления, его убрали. Не потому, что Путин такой молодец, наводит порядок, а потому, что вот им не хочется, чтобы на регионах что-то бурлило. И вот если такой всплывал какой-то фрик, его все равно задвигали. Или были скандалы с потопами и так далее. В Краснодарском крае Ткачев, суперважный олигарх, хозяин этой земли, вообще Кубани, которую Путин ему подарил, один из богатейших людей России, он с поста был там, на министра сельского хозяйства ехал. Все, ну, вот он, Ткачев, чтобы людей не злить.
Ткачев продолжил заниматься тем же, чем он занимается. Но...
А сейчас
Самара, Самара, миллионник и важный регион, там Тольятти, Краснодар, вообще третий регион России по населению, тоже ключевой регион, mm-hmm. житница Кубани и так далее. Это важный для Путина регион.
Полтавщина, как ты помнишь, вот человек мем.
Оренбургская область, к сожалению, Путину плевать на Оренбургскую область, высокого дерева, он им оставит этого Паслера в качестве наказания и для Оренбурга, и для самого Паслера.
Я тоже думаю, что и Паслера, и Хабиров останутся, конечно, на фоне больших скандалов, которые у них в республике происходят, в регионах. Я просто про то, что сейчас как будто нету... Опять, я исхожу из своей гипотезы, что невозможно сейчас никак... Путин настолько их всех замазал, и они сами замазаны во всем этом, что уже отставки, только вот какая-то классическая его осенняя ротация, но она всегда была именно по принципу самых слабых, там не самых фриков или одиозных, а именно самых слабых, кто-то мало нарисовал ему процент, или что-то там с экономикой, беда в каком-нибудь депрессивном районе, и все.
Ну, сейчас, видишь, процентов все много нарисовали. Ты правильно же сказал, Путину перестали быть интересны регионы, они вообще не были интересны, а теперь совсем перестали быть. А Путин хорошо выучил, в общем-то, один урок важный, что дворцовый переворот называется дворцовым, потому что происходит во дворце. Пригожин попытался устроить переворот за 1200 километров до Москвы. Сначала всех напугал, но пока он на нее пошел, власть успела консолидироваться и так далее. Успешный дворцовый переворот начинается с того, что того, кто сидит во дворце, бьют табакеркой по голове. И когда вот он уже сдох, традиция нашей передачи, тогда уже начинается дележка, кто что дальше. Нельзя взять и устроить революцию в России, неважно, дворцовую или народную, в регионе. Сколько Оренбург, Челябинск, Екатеринбург, Архангельск или Владивосток не бунтуй, Путину от этого, к сожалению, ни холодно, ни жарко. И Путин это хорошо понимает, поэтому всегда у него была стратегия вытащить все деньги в Москву, закормить Москву, сделать Москву довольной парками и велодорожками, так сказать, заткнуть по возможности глотку креативному классу и сделать так, чтобы в Москве ничего не бурлило. А в регионах, господи, медийное поле зачищено, то есть в медиа это не попадает. Да делайте там, что хотите. И это было всегда. А после начала войны, когда реально все силы, ресурсы, деньги отвлечены на фронт, ну так и тем более. Мы сейчас видим, но опять же, если бы вот это наводнение случилось бы 2,5 года назад, они бы это использовали как пиар-повод. Путин бы прилетел, Шойгу бы прилетел, мобильный госпиталь МЧС, показали бы, как разворачивают, красиво, модно, модульные, значит, там палатки, спецтехника ездит там с утра до ночи, какими-то там бульдозерами там строят новые дамбы. Они бы еще на этом политические очки заработали. Наводнение не как в Крымске, да, когда там гидроудар, а когда вот так вот паводок, да, вода постепенно прибывает. Это, блин, для власть имущих подарок судьбы. Потому что при нормальной организованной эвакуации никто не погибнет. Материальный ущерб можно восстанавливать, и можно на этом кучу всего распилить. Проекты, осушения, новые дороги, новые дамбы, прекрасные господаряды и так далее. А сейчас этого всего не происходит. Они не выжимают из этого пиар-эффекты. Они не реагируют на это как эффективный менеджер. А что случилось? Да война случилась. Все бульдозеры на фронте, все мобильные палаточные лагеря на фронте, все ресурсы на фронте. Путину сейчас интересен только фронт, и когда к нему приходит там условный министр МЧС и говорит, нам надо послать бы... Кто должен-то траншеи, отводные каналы рыть и там дамбы новые строить? Да солдатики, инженерно-саперные войска это всегда делали. Но сейчас министр МЧС не может прийти к Путину и сказать, а пошли мне там 5000 солдатиков дамбы строить в Оренбурге. Это тоже как бы длинное эхо войны.
Опять давай опять фиксировать, что еще могло поменяться и с чем мы согласны, не согласны. Всегда мы знали, что в национальных республиках, преимущественно там, Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия, там сидели такие, ну, там, на всю жизнь. Если ты там правишь, Путин тебя поставил, то очень маловероятно, что ты покинешь этот пост, это вся твоя земля, ты царек. А в другой, в остальной части России, все равно была какая-то тяжеловесов, вот, кто очень долго правит, их практически не допускалось. Ну, там был Савченко вечно, он и Тулеев Путину достались еще от Ельцина. Больше при Путине не появлялись в остальной части, если не брать нацреспублики, такие вот большие и мощные. Вот сейчас, когда нету никакой ротации, можем ли мы предположить, что Владимир Путин просто разрешает им там тоже быть хозяинами-баринами навсегда? Или нет?
Ну, нет, конечно. Все они назначены, все они временщики, все они понимают, что их могут перетасовать. Вот хороший пример же с Меркушкиным. Человек сидел все время в одном месте, хопа, его перебрасывают на другой регион. Как это вообще? Вот по такому принципу ротируют, не знаю, послов. Ты был посол там, не знаю, во Франции, хопа, и ты посол в Польше. А вот губернаторы, которых должны люди избирать, которые как бы должны быть политиками, вросшими в землю, да, которые там апеллируют к своим избирателям. Я вот там всю жизнь, значит, интересы родной там Саранщины, родной Мордовии защищал, я тут, значит, с вами вырос и так далее. Хопа, сейчас он приезжает, потом приезжает в Самару, что он должен говорить? Да я с вами вместе вырос. Это моя земля. Конечно, это абсолютно временщики, и, конечно, никакой связи с регионом нет. Регионы свои, которые им были даны на княжение, они, разумеется, ненавидят и презирают, мечтают поскорее от этого, так сказать, отбыть свой срок полномочий, не сесть, по возможности что-то украсть, хотя в депрессивном регионе хрен что украдешь, и как-то избавиться, и все-таки получить другое назначение. И вот во всей их так называемой работе это пренебрежение сквозит. Они не умеют разговаривать с людьми, не хотят разговаривать с людьми, потому что, чтобы разговаривать с людьми, надо быть политиком, который, опять же, от людей зависит, и которому надо избираться, должен политический инстинкт встречаться, включаться. Это все не политики, это менеджеры.
Абсолютно согласен. Просто вот смотри, интересная получается деталь. Мы всегда, ну, как-то, видимо, свойственно в нашем политическом пузыре, мы как-то преувеличиваем умственные способности людей в администрации президента, отвечающих за все вот эти вот хитросплетения. Но с самого начала путинизма тактика, вернее, практика варягов, она как бы появилась, что вот из одного региона перекидывают в другой, или вообще какого-нибудь москвича отправляют управлять Архангельской областью и так далее. Это крайне непопулярная у местных жителей штука. Ну, все хотят, чтобы был свой. Кто-то из своих, кто с нами рос, кто здесь все знает. И все равно это даже там, к 2024 году, когда это понятно, что это непопулярная мера, это продолжается. Вот почему, как тебе кажется, они не уходили от этого сценария и не уходят? Почему они не могут находить среди местных элит каких-то людей, которые могли бы руководить всем.
Так потому что у своего будет своя легитимность. Источником легитимности Дегтярева является Путин. Источником легитимности какой-нибудь Хаценко в Омске или какого-нибудь сраного Турчака является исключительно Путин. Путин его назначил, поэтому мы его должны слушаться. Источником легитимности Фургала были хабаровские избиратели. Угу. Это сразу проблема. Они его воспринимают как своего, они готовы за него бороться, вступаться, какой бы он ни был, такой-сякой, но наш. И как бы поехали. Путин не терпит посягательств на свою роль в российской политической системе как единственного источника легитимности. Это же цементирующий фактор, который лежит в основе того баланса властных полномочий, которые Путин поддерживает. Все его министры, депутаты, чиновники, губернаторы должны быть как можно более ничтожными, не имеющими своего рейтинга, своей легитимности, своих групп поддержки, своих каких-то там клиентел, даже по возможности там, финансово-промышленных группах, и уж тем более среди населения, чтобы быть всем обязанными Путину. И тогда получается, что вся система заимствует легитимность у Путина. Почему мы слушаемся этого губернатора или этого министра? Не потому, что он классный, талантливый оратор, толковый, с программой, реформатор, с интересными действиями, а по одной причине, потому что его Путин назначил. Соответственно, вся эта система вынуждена работать на высокий процент голосов Путина, на обеспечение вот этой кажущейся легитимности Путина, потому что это для них единственный источник их собственной власти, их собственной возможности обогащения. И поскольку никто не имеет самостоятельной легитимности, а у всех она заимствованная у Путина, как луна светит только отраженным светом, соответственно, любые свои конфликты они не могут решать, апеллируя к институтам гражданского общества, к общественному мнению. Да, там, не знаю, два поспоривших губернатора не могут или министра. Ну, вот в Германии сейчас идет публичный спор между министрами в правящей коалиции вокруг Штойер-Бремса, то, что называется, налогового тормоза. Как должна решаться проблема, заложенная в бюджетное правило, что налоги не могут быть выше определенного. Ну, там, короче, они не могут потратить столько денег, сколько обещали. Правящая коалиция, баллотируясь, обещала потратить столько-то денег на такие-то программы, а выяснилось, что у них есть конституционные ограничения. И между коллегами по коалиции идет конкуренция идей. Либералы предлагают одно, а зеленые другое. И они спорят, используя методы публичные. Они выходят в ток-шоу, федеральные телеканалы и ругаются друг на друга, пытаются, апеллируя к зрителям, к избирателям, переубедить и показать, что их позиция по разрешению этого кризиса правильна. Ты можешь себе представить, чтобы, не знаю, министр экономики и министр, там, не знаю, нефти и газа российские, министр природных ресурсов, вышли в ток-шоу Первого канала и ругались друг на друга. Один говорил бы, что надо нефтегазовые расходы там, складывать в кубышку, а другой говорил бы, что надо их там, оставлять в качестве прибыли, не изымать сверхдоходы у нефтекомпаний, потому что им нужно там, делать разведку, бурение и там, на будущее. Ну, я условно говорю, но вполне себе нормальная тема для публичной дискуссии. Можно ли себе представить, чтобы они дискутировали публично или там глава какого-нибудь «Газпрома» и губернатор, да? Нет, конечно, такие споры происходят, такие реальные вопросы приходится решать. Но способ их решения в России, в российской политической системе один – в кабинете у Путина. Потому что Путин является единственным источником легитимности, единственной инстанцией, которая может вынести решение по такому спору. Вот, в ту или иную пользу. А никто другой, ни общественное мнение, ни СМИ, ни суд, ни выборы региональные не являются инстанцией, которая способна принимать решения по конфликтным ситуациям.
И это понимают сами граждане. Мы видим сейчас на примере Оренбуржья, где местные жители, понятно, то есть можно по-разному. Кто-то, я видел, иронизирует, кто-то с пониманием, которое относится, когда местные жители выстраиваются в очереди там, и обращаются к Путину. Там, Путин, помоги. Они обращаются не к губернатору. Губернатору доверия нет. Они знают, что губернатора они не выбирали. Они знают, что он там, Путин его назначил. Поэтому и просят помощи у Путина. Когда Путин сейчас никак им не поможет, понятно, что и главное, там, претензии и негатив тоже пойдет весь на Путина. И в этом плане, это, конечно, такая удивительная штука, когда Путин настолько на себе завязывает все вот эти региональные власти, они настолько становятся его марионетками, что и получается, ну, в логике каких-то политических процессов и негатив тоже должен идти тогда. Ну, что нам на этого Хабирова ругаться или на этого пастыря? Это никто. Абсолютно не самостоятельные персонажи. Их Путин поставил. И то есть, как тебе кажется, нет ли тут какого-то потенциального риска для федеральных властей, что в конечном итоге вот эта аккумуляция всего народного негодования, она в конечном итоге будет перекидываться от региональных ребят на федеральный центр?
Это, безусловно, является проблемой. Ну, собственно говоря, вертикаль власти так и работает, слэш, так и не работает. Путин протянул ее до самого низа, сначала отменив губернаторские выборы, потом их вернув, но фактически мы все видим, что это все равно назначение, теперь уже отменив выборы всех мэров практически во всех крупных городах, тем самым, с одной стороны, он повышает полную лояльность и исключает появление каких-то региональных харизматиков, там, даже пример Евгения Ройзмана, который был лишен всяческих полномочий, будучи мэром, Путину очень не нравился и его напугал. Даже пример Анатолия Локтя, да, мэра Новосибирска, который был абсолютным встроенным в систему лизоблюдом, но тем не менее был всенародно избран при поддержке широкой антиединороссовской коалиции. Даже вот этот пример Путину был не по душе, мы выборы мэра Новосибирска тоже отменили, как и Екатеринбурга. Но оборотная сторона вот такого простраивания вертикали власти до самого низа, разумеется, заключается в том, что люди по затопленному подъезду, да, начинают говорить: «Путин, помоги», потому что прекрасно понимают, люди-то не идиоты, что ни мэр, ни губернатор их проблемами заниматься не собираются. И это очень ярко проявляется и сейчас тоже в Оренбурге. Поэтому все это в итоге, конечно, бьет по путинскому политическому капиталу, потому что никаких как бы прокладок между собой и избирателем, которые могли бы смягчить удар, в том числе репутационный, Путин не оставил. Кошка бросила котят, это Путин виноват. Так, это стишок, который придумали нашисты, чтобы во времена еще ЖЖ издеваться над либералами, мол, у вас во всем виноват Путин. Но смешным образом это оказалось самосбывающимся проклятием. Путин буквально своими руками построил такую систему власти, в которой так оно и работает.
Ну, я вот пытаюсь вспомнить. Я могу привести пример, когда федеральный центр делал какую-то крайне популярную вещь. Ну, самый актуальный пример – это пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. И в регионах это аукнулось тем, что люди пошли против этого протестовать на выборах губернаторов. И тогда полетели, было несколько сенсационных побед. И Коновалов пришел, Фургал пришел, в Владимирской области была победа, и в еще ряде регионов. А когда местные власти прям учудили, и большая катастрофа, вот как, например, сейчас в Оренбурге происходит, я не помню, чтобы это заканчивалось каким-то именно протестным голосованием. Скажи просто, ты что про этот счет думаешь? Насколько это вообще какая-то возможность выпустить пар для местных жителей, региональные выборы?
Ты, кстати, вспомнил про пенсионную реформу? А я вспомнил про начало ковида, про локдауны. Угу. Это последний сюжет в российской истории. Это было 4 года назад.
Да.
Когда регионам было позволено проявить самостоятельность. Когда регионы поняли, что не справляются. Когда Путин объявил режим нерабочих дней с сохранением оплаты труда, переложив на бизнес и на регионы финансирование локдауна. И регионы сначала робко, а потом посмелее стали, по сути, отменять федеральные ограничения. Собянин там очень активен был в этой сфере. И некоторые другие, собственно, пытаясь как бы заработать федеральные очки тем, что вот, а у нас не будет все так строго и так плохо, как Путин решил. И Путину это очень сильно не понравилось. И тоже тогда многие получили по голове за эту вольницу. Но, впрочем, очень быстро федеральная власть тоже все ограничения свернула, решила, что им гораздо проще и дешевле, чтобы люди пачками помирали, чем нести политические риски. И в любой другой ситуации, когда путинский режим выбирает между жизнями людей и политическими проблемами, он, естественно, выбирает жертвовать жизнями людей. Вот. Как и с войной, так и так далее. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне кажется, что никаких непосредственных политических последствий, к сожалению, вот в таком в прямом виде для губернаторов не будет. Это все не будет транслироваться там, в протестное голосование. Ну, хотя бы потому, что к 2024 году мы увидели, что возможности как бы гасить протестное голосование в зародыше уже просто отточены до совершенства. Это скорее транслируется в такое широкое понимание населения, что на самом деле на местном уровне есть полный вакуум власти. Вот есть Путин в Москве, есть человек один на один со своими проблемами, со своей трагедией, с затопленным и приведенным в негодность жилищем в городе Оренбург. И между ними формально есть где-то мэр Оренбурга, которое вообще местное самоуправление, как бы, и губернатор Оренбургской области, но человек-то прекрасно видит сквозь них, что это просто абсолютно пустые места. И таким образом у человека в голове визуализируется такой образ. Есть Путин, который как бы вот такой гигант, колосс где-то в Москве, абсолютно недостижимый, а колосс этот не просто на глиняных ногах, а он просто в воздухе висит. То есть, то, что кажется опорой, на которую он опирается, то, что кажется вертикалью власти, оно на самом деле, ну, как бы, не существует. Этой опоры нет. И вот эта вот картинка, которую люди ощущают, она, наверное, просто в какой-то момент с Путиным сыграет очень злую шутку, потому что он-то уверен, что он на свою отточенную и отстроенную вертикаль власти опирается, а люди видят, что это просто вакуум.
Ну, и вообще, я это не то, чтобы даже я предлагаю, это, мне кажется, какая-то общая мысль, что вот эти губернаторы-ставленники в регионах – это такие представители Путина, да, и поэтому в бытность существования штабов до момента их запрета и признания экстремистскими, штабов Алексея Навального, координаторы этих самых штабов сами выбирали, предлагали проекты по региональной проблематике и вообще в целом по ситуации, которая происходит в регионе, потому что было из чего выбирать. Реально в каждом регионе и проблемы с экологией, и проблемы с коррупцией. То есть губернаторы, их администрации областные, все они становились фигурантами расследования. И, собственно говоря, как раз штабу Навального, вот это была идея Алексея, выращивать местных лидеров, ну, то есть региональных лидеров, политиков, которые вот спросить в Башкирии, кто завтра может хоть завтра его возглавить и управлять лучше, чем нынешняя власть, там, Лилия Чанышева. Спроси про любой другой регион, где был координатор штаба Навального. Практически в каждом были сильные политики. Где-то были не политики, там, эко-активисты и так далее, но глобально люди, которые на местах работали, с местными жителями общались и понимали проблемы народа лучше, чем любой представитель власти. Это тоже, наверное, одна из главных причин, почему так беспощадно они сейчас катком проходятся по всем там, заочными арестами, и, к сожалению, реальными, как в случае с Лилией Чанышевой, по всем бывшим работникам штабов Алексея Навального, потому что это реально была альтернатива, которая, явно, существует. К счастью, эти люди никуда не делись, кто на свободе, продолжают свою деятельность, пускай и удаленно, но это люди, которые знают лучше, чем местные власти, свои проблемы и понимают, как находить общий язык с жителями, в отличие от региональных властей. Это тоже большой страх Владимира Путина – упустить из-под контроля эти самые регионы, на которые он опирается в том плане, что рассказывает всем, как там какая у него всенародная поддержка. Вот не создание региональных политиков и подавление на местах – это тоже довольно важная для Кремля вещь.
Ну, безусловно, почти в каждом регионе, не в каждом, но почти в каждом у нас был типа, сильный местный политик, да, который был именно публичным политиком, у которого была поддержка избирателей, и про которого всем было понятно, что там, на честных конкурентных выборах он от этого губернатора место на место не оставит. Не только Лилия Чанышева, и Сергей Бойко, и Ксения Фадеева, и многие-многие наши другие координаторы, и поэтому губернаторы и про них знали, им завидовали, их боялись, их ненавидели, с ними боролись и, конечно, рады были, когда из Москвы пришла команда, что можно кошмарить. И мы видим, конечно, как там, Ради Хабиров сейчас продолжает бороться с Лилией Чанышевой. То, что ей накинули еще 2 года, то, что посадили ее подругу и соратницу Ольгу Комлеву, это, конечно, все продолжающаяся месть Хабирова, который не способен решать проблему Башкирии, но да, способен вымещать злобу на этих прекрасных и сильных женщинах. Тем не менее, давай вернемся к как бы, формату душного стрима. Мы обсуждаем в нашей лучшей передаче о политике, как устроена политика, поговорили про то, почему путинские губернаторы не способны справляться с серьезными вызовами, что это не баг-системы, а фича-системы, поговорили о том, почему ушло время политических тяжеловесов и насколько эти губернаторы превратились в винтиков системы, ненавидящих саму систему и свою работу в ней, наверное, можем на какие-то и вопросы ответить.
Что-то да, вы присылайте, пожалуйста, друзья, в суперчат YouTube и вообще в целом проявляйте активность по этой трансляции. Я прежде чем... Сейчас ваши вопросы собираем тоже и вижу, что вы пишете. Хотел... Мы же никогда тут не просто говорим про то, что происходит. Мы еще и говорим, как должно быть на самом деле, как это все должно работать. И вот это важная ситуация. Понятно, что она тоже может показаться какой-то банальностью, но не забывайте про то, что вообще там, вся кампания и платформа Алексея Навального в качестве кандидата в президенты и те идеи, которые мы это продолжаем реализовывать после его убийства в российской тюрьме. Это история с тем, что доверять людям на местах. Люди – самый главный капитал нашей страны, и поэтому все не должно решаться в Москве. Люди в Башкирии должны и точно лучше знают, как жить в Башкирии, нежели какой-нибудь клерк из администрации президента, который пишет эти указания. Это важная штука. Федерализация, демосквализация.
Децентрализация.
Я пытаюсь все к Москве свести. Все понимаете, что я имею в виду. Речь про децентрализацию власти. Конечно, должно быть больше полномочий у регионов. Должны быть выборы губернаторов, мэров городов. И, конечно, бюджетное отчисление не должно все забирать Москва, пожирать все не только в политическом плане, но и в финансовом. Просто выдаивать все из российских регионов и потом увешиваться лавочками и парком Зарядье, а попутно камерами и репрессиями по всему городу. Просто потому, что Путин так выстроил. Люди в регионах ничем не хуже, чем москвичи, петербуржцы и представители каких-то других российских крупных городов.
Вот тут я вижу вопросик. А как же силовики, судебная система, прокурора? Они же все тоже в этой вертикали. И вот это интересный вопрос, на самом деле, довольно тонкий. А какая структура отношений губернатора с местными силовиками? Вот там условный губернатор Паслер. Может он что-то или нет? И на самом деле мой ответ такой. Губернатор местных силовиков боится. Потому что силовики для него вышестоящее звено вертикали. Главный региональный СКшник или ФСБшник – это тот человек, который придет на этого губернатора наручники надевать, причем неизвестно когда. Губернатор что-нибудь с ним не поделит, а тот в Москву донос напишет, добьется санкции на возбуждение уголовного дела. И с радостью этого же губернатора выпотрошит. Придет с камерой телеканала РЕН-ТВ на ту же самую дачу губернатору, на которую он с удовольствием, значит, шашлыки жарил и водочкой запивал, и снимет и покажет, какой у этого губернатора, значит, золотой ёршик и в туалете, и лепнина, значит, в спальне, и с улюлюканьем этого же губернатора в автозак и на 12 лет. Только, да, может быть, ближе к осени. Самые сильные губернаторы способны выстраивать какие-то альянсы со своими силовиками. Ну, те губернаторы, у которых есть прямой выход на Москву, и которые могут с московским начальством силовиков договариваться. Там Хабиров, наверное, может башкирскими ментами командовать. А вот такие вот варяги-засланцы, технические назначенцы типа Паслера, нет, не могут. Они пытаются силовиков держаться подальше. Что, опять же, становится проблемой в ситуации, когда, ну, силовой ресурс объективно нужен. Вот хотя бы просто дамбы строить и отводные траншеи рыть. А оказывается, что и этого ресурса у них нет. Не завезли.
Соглашусь. Ну, я как раз говорю, тут скорее это больше относится, знаешь, к национальным республикам. Там больше позволено, там они действительно в единой спайке какой-то действуют. Там понятно, что никаких сомнений нет, что глава Чеченской республики, губернатор, да, формально, хотя стали об этом забывать мы, он, конечно, вертит силовиками местными как хочет, потому что это буквально его личная армия. Так, присылайте свои комментарии в чате YouTube, друзья. Это программа «Душный стрим». Еще напомню, что в описании ссылки на то, как можно еще и слушать. Потому что у меня только видео-версия подкаста, но и аудио на всех стриминговых площадках. По-моему, кроме Яндекс.Музыки, которая не пускает наш контент туда. Во всех остальных площадках мы есть, и можно нас слушать в наушниках для того, чтобы хорошо проводить время с каким-то прослушиванием интересной беседы, надеюсь, и попутно что-то новое для себя открывать. Мария Локалова присылает 5 евро донат, 5 фунтов, и пишет: Руслан Леонид, спасибо за эфир, а вам спасибо, что смотрите. Я еще хотел в финальном блоке затронуть первый год и второй год войны. Очень велика была роль по набору этих самых людей, контрактников, мобилизованных для Путина. И мы видели, как создавались целые батальоны имени Хабирова есть, имени Кадырова, еще в ряде республик и регионов. Там губернатор с буквой Z, даже какой-то такой реально очень утонченный чибис, жулик, которого из ЖКХ отправили руководить Мурманской областью, на которого вот недавно напали с ножом, что, кстати, тоже очень давненько не было в российской политике, прям нападение.
Мягко говоря.
Да, тоже симптоматичные случаи.
Тоже вспоминали, когда последний раз-то нападали на губернатора?
Я говорю, Евкуров, наверное, нет.
Ну, Евкуров – это все-таки там теракт, прямо да. Теракт, не то, что недовольный гражданин. На самом деле, самый смешной случай – это волгоградский Бочаров, которому глава Следственного комитета, сошедший с ума, сжег дачу.
Вот про взаимоотношения силовиков.
Да, к слову, да. Его собственный глава Следственного комитета сжег ему дом в 2011 году. Вот. А до того и не припомню. Ну да, Евкуров, наверное. Вот, но да, все побежали с буквами Z отрабатывать тему в информационном плане. Опять же, смотри, по мобилизации разнарядку спускали по вертикали военкоматов, по силовикам, по ФСИНу, по госпредприятиям, по всяким там Росатом, РЖД, Ростехнологии и так далее. И тоже оказалось, а кто главный-то? То есть Ростех оказался структурой, ну там. Поважнее, чем губернатора, потому что Ростех и бронь может дать, и людей мобилизовать. И губернаторам осталась тут роль вот в этом наборе пушечного мяса информационного сопровождения. Ходить и объяснять, почему вот там буква Z хорошо и так далее. Но реальных каких-то серьезных успехов на поприще, собственно, отправки людей на убой... Губернаторы не сказать, чтобы добились. Вот они реально бегали буквами Z, как бы фронтовали всю эту историю.
А вот интересная
реального мысль... ресурса у них не было, именно организационно-силового.
А вот смотри, интересная мысль на самом деле на такую на финальную дискуссию. Вот мы видим, ну, просто статистические данные, что большинство мобилизованных и в целом погибших на этой войне это люди из бедных регионов. Вот это самодеятельность губернаторов, что там они набирают, или это установка Москвы? Потому что есть, извини, у меня сейчас полная мысль. Елена Милашина, вот известная российская журналистка, геройская женщина, которая освещает происходящее на Российском Кавказе, она как раз говорила, вот Кадыров, там, негодяй, подонок, и там у нее личные счеты, с ним понятно, сколько он зла наделал для нее и для ее коллег, она говорит, ну вот он сделал так, что чеченцев не набирают массово, не забирают. Вот типа он вот так сильно в регионе распорядился, что чеченцев туда не отправляют. Только батальон, как там, Восток.
Ахмат, да. Ахмат. Нет, так Кадыров публично фрондировал. Он говорил, типа, почему вы мне тут списываете, спускаете мобилизационные предписания? Ведь мы, типа, добровольцами, значит, там, батальон Ахмат сформировали уже, типа, в три раза больше, чем вы нам дали мобилизационные предписания. Типа, поэтому мы ничего не будем набирать, потому что мы план уже, значит, на 300% перевели. Выполнили. А то, что там батальон Ахмат является тикток-воинством, ну, как бы это дело десятое. В этом смысле Кадыров, кстати, он и обладает наибольшей политической субъектностью из российских губернаторов. И Собянину, и Беглову, да Кадырова как до Луны в плане реальных полномочий по управлению регионом. Но в остальном нет. Я считаю, что это было, опять же, разнарядка из Москвы, решение из Москвы. Причем решение, опять же, совершенно четкое. Чтобы не бунтовали в сытых регионах. Чтобы, не дай бог, в Москве не было протестов, связанных с тем, что людей отправляют на войну. Чтобы все эти протесты локализовались там, где они будут максимально незаметными, и чтобы их можно было максимально легко тушить, гасить деньгами.
Я вот даже помню, что когда только все случилось, нашлись депутаты, которые еще не поняли путинского замысла с войной изначально и не побежали сразу поддерживать, какие-то задавали вопросы, типа, что происходит, там, Мархаев... Матвеев, все они сейчас, конечно, тоже уже все понятно, приходится сказать, но первое время, когда была неопределенность после первых часов 24 февраля, 25-го, какие-то были высказывания. Среди региональных элит политиков такого не было. Ни один губернатор изначально никаких вопросов не задавал.
При том, что надо помнить, что у нас несколько губернаторов остаются формально оппозиционными. У нас есть смоленский губернатор, он от ЛДПР, у нас есть орловский губернатор от Клычков, от КПРФ и так далее. Как бы до сих пор же там сохраняется принцип, что есть там по паре регионов у каждой системной партии. Но, разумеется, это еще раз подчеркивает их сугубо техническую роль, они почему-то колебались в свое время с линии совсем не своей партии. А все это грустно. И то, что региональная политика низведена до совершенно насекомого технического уровня, грустно. А если мы посмотрим на это через призму большой картинки, то это прекрасно. Потому что есть огромный вакуум, есть огромный запрос на харизматичных региональных политиков, которые способны разговаривать с людьми, отстаивать их интересы и представлять их интересы. Этот запрос сейчас абсолютно не удовлетворен. И когда Путин сдохнет, и весь этот карточный домик, колосс даже не на глиняных, а на вакуумных ногах, а развалится и станет возможным снова заниматься региональной политикой, то окажется, что поляна совершенно пуста, потому что Денис, ну-ка, телефоны все убрали, Паслер, разумеется, не конкурентен никоим образом ни в каких реальных конкурентных политических кампаниях на региональном уровне. И откуда ни возьмись появившиеся региональные харизматики, с легкостью просто в хвост и в гриву Дениса Паслера
обыграют.
Да он сам и не захочет участвовать ни в какой конкурентной политике, потому что, как уже сказано, он спит и видит. Опостылевший Оренбург покинуть, а, скорее всего, его там оставят в качестве наказания.
Прямо сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. Мы последние пару минут нашего эфира. Хочется еще прочитать сообщение, которое вы присылаете. Вот в суперчат Мария Локалова с донатом в 10 фунтов. Еще большое вам спасибо. Присылает. Такой вопрос. Я его зачитаю полностью. Леонид, Руслан, будут ли выпущены продукты, футболки и так далее в память об Алексее? Я понимаю, что многие это могут неправильно расценить, но людям, которые любят Алексея, такие вещи уверены нужны. Спасибо. И дальше пользователь Хьюстон пишет. Поддерживаю. Хотим мир, связанный с Алексеем. И вообще в целом есть поддержка такой идеи.
Спасибо большое за поддержку. Мы, насколько мне известно, работаем над этим.
Работаем над этим. И спасибо вам, Мария, что вы про это спрашиваете и нас пинаете. И мы в целом, мы, конечно, про это не забываем. Что-то такое обязательно будет и должно быть, потому что людям, которые хотят что-то в память об Алексее носить или иметь вообще дома в целом какую-то вещь, это таких людей очень много, и, конечно, что-то для них мы должны что-то для них сделать. Да, будет.
Ну что, вот такие пироги, собственно говоря, хотели посмотреть на региональную политику в свете последних всяких катастрофических событий и путинской кадровой политики. Выглядит все это достаточно неутешительно, но, как я сказал, в прекрасной России будущего в итоге это будет из-за этого быстрее, хорошо, чем многим сейчас кажется. Задавайте нам вопросы к следующим выпускам. Я могу анонсировать. Мы делали очень важный разбор, типа путинские преемники. Кто что из себя представляет, кто реально, вот когда Путин сдохнет, кто побежит к трону. Мы делали этот разбор около года назад. Там многое успело, не то чтобы устареть даже, просто эта ситуация, она динамичная, она подвижная.
Котировки обновились.
Котировки обновляются, да. Кто-то более активно себя вел, кто-то затаился, кто-то обмазался войной, кто-то, наоборот, как бы больше стал фрондировать. Кто-то уже и помер. В общем, стоит освежить, наверное, и переразобрать. Ну, напишите в комментариях, если вам будет интересно вот там раз в полгода, в год проводить такой обзор рынка, что ли, преемников и смотреть, кто куда, так сказать, сдвинулся в плюс или в минус за последнее время. Ну, потому что вот я сейчас вспоминаю, про кого мы говорили, и просто удивительно, насколько некоторые люди вообще выпали из повестки, из обоймы.
Год назад мы говорили, было очень на слуху Турчак и так далее. Вот здесь сейчас Турчак. Нет никакого Турчака, да. Затаился. Друзья, мы, конечно, про регионы еще будем возвращаться. Это такие довольно узконаправленные выпуски, но довольно важные. Это тоже часть России, часть российской политики, происходящая в региональных политических каких-то процессах вещи, поэтому мы их будем освещать. И, конечно, про выборы еще, наверное, поговорим в одном из выпусков, как обычно, ближе к делу. Посмотрим, где что будет проходить. Не воспринимая всерьез это как выборы, но в целом понимая, где какие намечаются движения, где у кого какие слабые, сильные позиции. И, в общем-то, какой-нибудь обзорный выпуск про это тоже, безусловно, сделаем. Поэтому пишите в комментариях еще, что вы хотите здесь услышать, увидеть и предлагайте. Мы активно тоже все читаем.
Спасибо большое всем и каждому из наших зрителей. Мы очень ценим, что вы терпите нашу душноту, остаетесь с нами на связи и задаете вопросы. А если вы были новым зрителем, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить анонсы новых передач. Стараемся для вас выходить каждую среду в 15 часов по московскому времени. Леонид Волков, Руслан Шевединов. Лучшая передача о политике.
Спасибо за просмотр. Всем пока.